«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! В мире происходит столько страшных событий, что впору подумать о том, что Бог забыл про человека. А может, его и не было никогда? Вот об этом мы поговорим с нашим драгоценным другом, пастором церкви «Ковчег», город Санкт-Петербург, Дмитрием Овчинником. Привет тебе, Дмитрий Овчинников, пастор церкви «Ковчег».
Привет тебе, Владислав Юртов. Такая была пафосная заставка.
Ну, такие уж мы пафосные на Теос Медиа. Да и ты тоже непростой человек достаточно, и мы тебя любим. Как можно тебя вообще не пафосно представлять, Дмитрий, скажи мне? Как можно вообще? Как можно умалять твои достоинства человеческие, пасторские, режиссерский, операторский?
Многие люди уже это делают достаточно успешно.
Но мы не будем опускаться, так сказать, до уничижения твоих достоинств на Теос Медиа, потому что мы тебя любим, ценим, обожаем, всегда рады увидеть тебя в наших прямых эфирах. И, в общем, короче, и вообще всегда рады тебя видеть, даже не в прямых эфирах, так что ты можешь...
Я надеюсь,
приезжать к нам.
Или с этим согласен.
Да, к нам в офис можешь приезжать, или ко мне лично домой. Ты знаешь, наши двери всегда открыты для тебя.
Надо успеть, пока ты в России.
Это не тема нашей сегодняшней передачи. Место пребывания. Ну, где бы я ни был, между прочим, где бы я ни был.
Гости ждешь, короче, да?
Гости, да, ты знаешь, моя жена, мои дети тебя любят, ценят.
Даже собачка.
Любят ты. И даже собачка наша, да, Мартин, который назван в честь Мартина Лютера, тоже тебя любит и ценит, и помнит, наверное, тебя. Итак, вот у нас есть, собственно, тема, да, неужели Бог забыл про человека? Забыл? Вот есть, как бы, тут два тезиса, да, либо он забыл, либо его не было никогда, этого самого Бога. А вот с какого конца мы с тобой начнем сегодняшний эфир?
Начнем с теистов. Они как бы так и проповедуют, что типа Бог как бы все сделал, приготовил там, все построил, дальше сами. Вот. И время от времени у людей возникает вопрос, а что это ты нас тут бросил? Ну-ка, давай подключайся. Он, не-не-не, сами-сами все. Вот. Поэтому, а для кого-то оказалось, по-моему, таким откровением, что оказывается Бог всем руководит. Вот. И что Бог что-то тут делает. Или оказывается, что-то не делает. Знаешь, ты как... Живешь с женой, да, дома, и жена, допустим, куда-то уезжает, там, не знаю, к маме, там, в деревню, там, еще куда-то, и вдруг оказывается, что сосиски сами по себе не жарятся, вот, какие-то носки там в шкафчике не образуются, не материализуются ниоткуда, и как-то надо делать все самому, как-то что-то, как-то обратить внимание, что оказывается человек что-то для тебя делал, вот, и мне кажется, в отношениях с Богом точно так же, когда в жизни так все более-менее ровно, спокойно, комфортно, ну и как бы и хорошо, и вообще о Боге не задумывается. А когда этот комфорт, покой, уже два года подряд мы все выходим из зоны комфорта, когда это все исчезает, привычный образ жизни, вдруг мы начинаем озираться, я не понял, а где? А почему? А что? Ты вообще, что такое? Что происходит? Вот. И мне кажется, такие встряски, они необходимы бывают для того, чтобы люди вдруг вспомнили о том, что Бог в принципе... А есть он или нет? Ну, да, даже то, что вообще этот вопрос возникает у кого-то, да, это очень даже, мне кажется, хорошо, потому что на протяжении долгих лет жизни люди не то чтобы задаются вопросом, есть Бог или нет его, а вообще в принципе игнорируют этот момент. То есть этот вопрос отсутствует в их головах. Вот, поэтому то, что процесс пошел, а где Бог, а почему он ничего не делает, это хорошо. Значит, нужно как-то обратить внимание, задуматься. А может, его и не было, это, конечно, хороший вопрос, вот, но, по-моему, от этого будет еще хуже в ощущениях и в понимании того, что происходит, тогда нет надежды вообще ни на что, и мне кажется, это вообще самый страшный сон, который может быть, как оказалось.
Я встречал как минимум, не знаю, в личной своей практике, как минимум, наверное, двух людей, которые говорили, что это и есть настоящая смелость, настоящее мужество, настоящий характер, признать, что Бога нет, и жить, исходя из этого понимания. Да, когда-то твоя жизнь закончится, тебе сидят червяки, и один из моих товарищей, даже друзей, таких последовательных, неагрессивных атеистов, да, подчеркиваю, да, он не агрессивный, он осознает ценность религии для общества, и, кстати говоря, находится недалеко от тебя сейчас прямо, будучи научным сотрудником Хельсинского университета. Он говорит, что да, ну, как бы мое тело превратится в перегной, как бы его сидят червячки, оно как бы станет частью вот этого глобального обмена там, вот этого, веществ всего там, да, и он не видит в этом...
Прям Гамлета начитался, мне кажется.
Не, он очень умный парень, на самом деле, он не был бы доктором наук, если бы, да, не был бы умным парнем. Ну вот, нет, но вот в общем и целом, как бы, для него это как бы нормчик такая мысль, да? Ну вот, о том, что да, как бы вот я умру, и меня снят червячки. А другой человек, он говорит о том, что вот не, это не тот, который рядом с тобой находится, он говорит, да, что надо быть мужиком, чтобы признать, что Бога нет. Ты настоящий мужик, ты признал, что вот нет Бога.
Но почему можно спокойно оппонировать этой точки зрения, что наоборот, там, мне кажется, чтобы признать, что Бог есть, надо быть мужиком. Мне кажется, что для слабаков позиция, а там ничего нету, никого нету, и напрягаться не надо, ничего менять не надо, вот, что вот нужно жить, можно жить теперь как хочешь и бороться самому. Вот, мне кажется, что ничего такого прям геройского в этой позиции нету. Я не вижу ничего здесь геройского на самом деле. А наоборот, я вижу то, что человек сдался. Что, наоборот, это позиция слабака. Да, что есть, что вот, ну вот и все, не надо заморачиваться. Ну нет и нет, и все.
Я тебе объясню логику, я тебя немножко перебью, прости, пожалуйста. Я тебе объясню логику этого человека примерно, насколько я понимаю. Он исходит из того, что из такого постулата, который ты слышал тысячу раз в своей жизни, и мы с тобой даже как-то несколько лет назад это обсуждали в прямом эфире Теос Медиа, собственно говоря, что Бог – это такие костыли, да? Вот ты, ну, кто-то вот больной, у него есть костыли, он опирается на них, он опирается, типа, он не в себе уверен, там, он не на себя опирается, да, а на какие-то костыли, которые помогают ему жить. И вот идея о Боге,
понял,
это такие костыли.
Я понимаю эту точку зрения, но это исходит из неправильного постулата, сказанного, допустим, условным Марксом, что религия – это опиум для народа, да? Но почему-то у нас, кстати, воспринимается в негативном ключе эта цитата, но она была в позитивном ключе сказана. То есть опиум тогда считался не наркотиком, а обезболивающим и лекарством даже. Поэтому говорилось это в позитивном ключе, что религия – опиум для народа, что она дает облегчение, она дает вот какое-то, хоть какую-то поддержку.
Но да, не вот одурманивает, так... не одурманивает, а наоборот облегчает.
Нет, боль. Нет, не одурманивает, нет, а наоборот просто как обезболивающее, да, когда острая боль, когда острая нужда какая-то, она хоть какую-то дает помощь и поддержку, потому что тогда опиум в аптеках спокойно продавался, то есть как чуть ли там не это... Не от кашля таблетки, знаешь, вот в таком виде.
От кашля героин продавался.
Вот, ну что-то я помню. Какая идея? Ну, это не важно. Героин это... Ладно. Но суть не в этом. Суть в том, что тогда была совсем другая терминология, другая была по отношению к этим всем веществам. Вот. Но я исхожу из того, что это вот продолжение такой марксистско-ленинской такого отношения к религии, да, как к чему-то такому, вот, во что он просто вот... Слабаки к чему приходят, чтобы там, или через что легко людьми манипулировать. Но совсем упускают из виду такой протестантский взгляд на веру, что он не подразумевает такого, знаешь, ну вот, все, можно теперь расслабиться. Когда ты пришел к Богу, все, можно расслабиться. Да где? Наоборот, ты только жить начинаешь, только начинаешь напрягаться после этого. И понимаешь, что до этого ты жил как раз-таки на расслабоне. Тебя вообще вот хочешь пей, хочешь гуляй, хочешь блуди. Вообще, знаешь... Когда люди говорят, вот я хочу в жизни там все попробовать, да, почему-то имеется в виду что-то тяжелое, а не та же квантовая физика или балет, вот, поэтому мы здесь используем разную терминологию и разный подход к жизни, поэтому я согласен с ним в том ключе, что вот он использует, наверное, католиков или там православных в таком вот, знаешь, ущербном таком ключе религиозном, когда люди невежественны, вообще не понимают, что к чему, да, и вот там что-то где-то как-то, да. В таком ключе, наверное, он прав. Но вот в нашем понимании, как мы это понимаем, как протестанты это понимают, что это борьба каждый день. Это борьба с самим собой. Это борьба с эмоциями. Борьба с какими-то негативными моментами в жизни. Борьба с искушениями. И наоборот, никакого расслабления здесь нету. Это борьба за свои убеждения. Люди, живущие в различных регионах мира, там, в Азии, там, в других там, странах, не будем называть, да, а им приходится платить достаточно высокую цену за свою веру. О каком расслабоне здесь тогда идет? Наоборот, тебе проще быть там, ну, как все. Даже проще где-то быть атеистом. Так что я не соглашусь с этой точкой зрения, что это легче. И что надо быть мужиком, чтобы мужество, чтобы это признать. Где тут мужество? Мужество нужно, чтобы перестать пить. Мужество надо, чтобы там признать себя дебилом и покаяться перед женой и детьми и прекратить быть таким, ну, обузой для своей семьи и стать нормальным мужиком, как раз таки. Так что, ну, здесь можно спорить и дискутировать на эту тему. Вот это моя точка зрения, она вот такая вот, поэтому я с этим не согласен.
Я в защиту православия и католицизма должен сказать несколько слов. Мы совершенно тут не хейтим эти конфессии. Ну, я, по крайней мере,
Я
не
говорю
хейтим.
об отношении этих ученых мужей. Они же обычно, когда говорят о христианстве, они приводят пример вот как раз католиков и православных. Лично у
Ну,
меня был.
они берут худшее, что они заметили в этих конфессиях, скажем так, да, худшее, не лучшее, а худшее, да, и сравнивают с лучшим у себя. Это неправильно, нечестно, интеллектуально. И, ну, вообще неприлично, да, брать лучшее у себя и сравнивать с худшим у кого-то там,
Ну
потому что
да.
мы тоже можем с тобой взять лучшее в нас, сравнить с худшим там у кого-то там, да, и на этом основании сравнивать, но это, опять же, неправильно, нечестно, интеллектуально нечестно и неприлично, как я сказал уже. Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, у нас в описании есть сегодня только одна ссылка почему-то, это мое опущение. Ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Он существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это можно сделать однократно, а можно сделать ежемесячно. Автоматический платеж 100 рублей – это совсем небольшие деньги. Фактически вот такая бутылка лимонада, которая сейчас у меня в руках, она стоит чуть меньше 100 рублей в наше время. Сейчас чуть меньше 100 рублей. Да? Это вообще практически не деньги. Но для
Скажи, как кофе.
нас, секунду, для нас это 1000 просмотров в социальных сетях. Спасибо всем тем людям, кто уже жертвует нам финансы, правда. И вот те миллионы просмотров у нас ежемесячно от 7 до 17 миллионов просмотров ежемесячно наших эфиров на ТОС Медиа в социальных сетях, это ваш результат. Спасибо вам большое. Дмитрий Овчинников хотел что-то прокомментировать.
Я говорю, что это стоимость чашки кофе в том числе.
Слушай, я даже не знаю, есть только в автомате, знаешь, такой автомат, где покупаешь это дешевый это кофе, который вот непонятно это. Денежки суешь. А если ты покупаешь кофе такое вот нормальное у баристы там или у кого-то еще, я не помню даже, когда я платил меньше 130 рублей, по-моему, или 150 рублей за чашку кофе.
Тем более, один раз в день отказаться от чашки кофе и пожертвовать замечательному человеку.
Не человеку, ТОС Медиа, да, проекту ТОС Медиа или верю, не верю. Да, и это, друзья мои, действительно серьезная поддержка и любовь вас к нам, такие маленькие комплименты, которые вы делаете нам за то, что мы пытаемся немножечко вас, ну и в каком-то смысле тоже развлечь, да, и в каком-то смысле тоже развлечь. Продолжаем, мы сейчас говорим на тему, почему вот все то, что происходит, да, иначе говоря, как же наш эфир называется, неужели Бог забыл про человека, вот так называется, да, неужели Бог забыл про человека, ваше
Ну,
мнение по этому поводу
слушай, ты
в
когда-нибудь
комментариях
был у
пишите.
зубного врача же, надеюсь, да? Или операцию тебе делали когда-нибудь?
К
Нет?
сожалению, мне не то, что делать операцию, мне ее нужно делать в ближайшую неделю.
Ну вот, знаешь, со мной разговаривал как-то раз перед операцией анестезиолог. Она мне полностью подробно описывала, что она будет делать и что потом будет делаться при операции. Сначала вам сделают вот это, потом вон то, потом вот так, потом вот это, да? Вот. Или, допустим, я был у зубного врача. Она говорит, сейчас я возьму вот эту штучку, нажму вон туда, вам будет немножко больно, вот, но вы не пугайтесь, это нормально. А потом будет вот такое состояние, там, допустим, когда мне делали КТ, вам сейчас сделаем укол, вставим вам капельницу, и вы почувствуете во рту запах йода. Ничего плохого там нету, будет легкое головокружение, потом будет слабость, ну ничего страшного, это все нормально, как бы, да, то есть, ну, предупреждают тебя к определенным вещам, да, готовят тебя к ним. Это очень такие лайтовые примеры, которые я привожу. Но, в принципе, наш Господь Иисус Христос, вот обо всех тех бедствиях, которые сейчас происходят, он заранее предупредил. Он сказал, что они будут. Мало того, он сказал, что вас будут гнать за имя мое. Причем жестко гнать и даже убивать, разлучать. Вот. И это нормально, он сказал. То есть это так, там, такому должно быть, не удивляйтесь. В этом такого страшного ничего нету. И будут и глады, то есть голод будет, да, болезни будут, и землетрясения, и войны будут. И вы не ужасаетесь, когда это происходит. Это то, что действительно то, чему надлежит быть. Поэтому меня удивляет такая позиция, что люди, а что Бог все оставил? Вот, а вы вообще Библию читали? Вообще-то он предупреждал, что так будет. Что значит оставил? Все под контролем, так все и должно быть. иногда нужна достаточно жесткая встряска, чтобы человечество к чему-то определить. Вот, например, да, я такое место вот нашел, это второе послание Петра, 3 глава. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Во-первых, сроки, в которых катаклизмы происходят, да, эти интервалы временные. У нас тут 2 года что-то длится, и мы такие все в напряжении. Там войны длились там и по 40, и по 50 лет, но мы же об этом не знаем, мы об этом не находились, мы как бы этого не чувствовали.
Даже Столетняя война была, помнишь из истории, да?
Да, как сейчас помню.
Как сейчас помню, да.
Да, вы почитайте книгу Судей, почитайте период, который длилась, вот эта вся неразбериха, да, вот как на Руси после смерти Ивана Грозного было время, называлось Смута, да? Она длилась-то там меньше 100 лет даже. Такую там 100, там же гораздо меньше, да, там, пока там Романовы не пришли к власти, там с поляками были там бодачки. Вот. И, кстати, вот День народного единства как раз вот по этому поводу посвящен. Вот. Но время смуты у Израиля длилось 300 лет, даже ближе к 400 годам. Нас от Петра I отделяет 300, там, от основания Петербурга отделяет 300 лет, там 320, там, да, допустим, ну, 319 лет отделяет. То есть вот смотрите, какой пласт мы можем примерить на себя, посмотреть. А это времена смуты в Израиле длились больше 300 лет. И мы как-то к этому относимся, да, вот, ну. Как будто бы прочитали несколько страниц, все так быстро промелькнуло. У нас тут 2 года длится зашквар, то эпидемия, то что такое?
Нет, слово просто такое употребил, знаешь, удивительное для пастора церкви Ковчег, скажем так.
Не богословское, да,
Не
не
богословское,
оно же не ругательное, и никого не оскорбляйте, надеюсь. Ну, простите, пожалуйста, если я кого-то, может быть, шокировал. Вот, вдруг вот Влада шокировал. Ну, ладно, Влад, прости меня. Вот, но то, что мы видим творится эти 2 года, ну, в рамках Вселенной, ну, это просто какой-то такой пшик малозаметный. И люди сразу все напряглись, потому что все расслабились. Поверь
Слушай,
мне, да.
знаешь, я опять тебя перебиваю второй раз уже за сегодняшний эфир, наверняка буду еще перебивать, как всегда, да? Любой человек, который, скажем так, не читал Библию, вот, например, да, вот у меня Библия такая замечательная моя, в кожаном переплете маленькая, любимая моя, обожаю запах ее, он тебе скажет и будет прав со своей точки зрения, да? Да плевать мне, вот, знаете, 300-400 лет, да, я как бы, я не живу 300-400 лет, 1000 лет не живу, и мерить свою жизнь этими категориями, как минимум, ну, просто нечестно, ну, опять же, нечестно, не то чтобы нечестно, но это как бы не, ну, мне, почему я должен думать о том, что я там живу в смутное время, которое через 100 лет закончится, или там, не знаю, какая-то великая чума, там, эпидемия, которая длилась там тоже десятилетиями, да, я здесь живу, я сейчас живу, я сегодня хочу хорошо жить. Я хочу, чтобы Бог, если он есть, вообще сегодня и прямо сейчас в моей жизни участвовал. А вы мне говорите про какие-то там столетние непонятные смутные периоды у евреев, полторы, две, больше 2000 лет назад, которые были вообще. Ну, блин, правда.
Ну да, но здесь, с другой стороны-то, ты хочешь жить сейчас, ну условно, я не к тебе конкретно обращаюсь, да, вот, а такому воображаемому оппоненту, который может на эту тему оппонировать. А для Бога важно спасение души твоей. Для Бога важно, чтобы ты не сейчас просто комфортно прожил, а прожил с ним вечность, прибыл с ним в вечности. И я уже прочел, что Господь долготерпит, да, и желает, чтобы грешник был спасен. Люди зачастую увлекаются своей жизнью, увлекаются своими делами, заботами и, в конце концов, извращениями. Вот, что в конце концов забывают просто о Боге. Не то, что Бога нет, а они Бога оставляют и забывают. И Бог время от времени о себе напоминает, как владелец жизни, владелец вселенной, да, царь в ней. И мы как бы не можем царю возмущаться, почему ты царствуешь, с какой стати мы тут хотим сами по себе жить. Ну, как бы, кто ты такой, чтобы вообще возмущаться по этому поводу? Если есть владелец у вселенной, если есть глава всего видимого и невидимого, и мы начинаем тут возмущаться, это кто он такой, как он смеет? Это, знаешь, это вот эти отголоски вот такой западной такой вот цивилизации, личное пространство, свобода личности, там вот это все. Почему-то мы стали считать, что это прям такая норма из норм, и так всегда было, и так должно быть. И вот это цвет развития человечества. Хотя при этом доходит уже до таких крайностей все эти свободы, что люди сами себя начинают подавлять своими же свободами. Вот в одной небезызвестной стране, из которой был тот профессор хельсинский, здесь одна есть очень такая деталь печальная. То, как живут здесь пенсионеры. У них все есть, но они глубоко одиноки. Вот. Они глубоко несчастны. Одно из самых таких депрессивных иногда бывает таких вот соотношений, что люди оставлены всеми родными, близкими, детьми там. Они живут, ну вот, у них как бы, да, им все обеспечивает государство, и хорошая пенсия, прекрасные условия для жизни, но не хватает самого главного. То есть вот эта борьба за вот это социальное равенство, за какие-то такие моменты, она все равно где-то выпирает такими достаточно острыми и жестокими углами своими. Желание людей сделать себя счастливыми все равно приводит к каким-то катастрофам. Как ученый, который однажды решил сделать эксперимент на крысах, он решил сделать идеальное общество для крыс. В итоге все закончилось для них катастрофой. То есть у них было еды вдоволь, пространство большое, живи, радуйся жизни, там всякие там игрушки там у них были, но они в итоге закончилось все грязней.
Вот. А первое, что они перестали делать, это размножаться.
Да, да, да.
Первое,
да.
Что они перестали делать, это заниматься друг с другом, вот, так сказать, то есть, тем самым делом.
Чем больше человек хочет быть самостоятельным, тем к более пагубным последствиям это приводит. И Первая и Вторая мировая войны — это последствия как раз так того, что человек сказал, что Бога нет. Человек – это животное, которое эволюционирует, развивается. Следовательно, можно подавлять более таких недоразвитых, а более такие вот белые, самые такие, вот они главные, они самые развитые. И эта философия существовала на протяжении достаточно большого времени, она привела к достаточно катастрофическим последствиям. Даже сейчас у людей вот подсознательно сидит, что где-то там какие-то вот есть аборигены, там живущие на островах, они недоразвиты, с ними можно как-то поступать, да? Вот, и, кстати говоря, вот в отношении России такие упреки с Запада бывают. Вот у вас было крепостное право, а мы такие, а у вас что, не было рабства? Ну мы же не своих людей в рабство брали. Ты понимаешь уровень мышления? Мы не своих людей в рабство, мы других людей брали в рабство. Извините, а в чем разница? То есть тех можно было брать, до сих пор думают, что тех можно было, то есть это оправдано можно. А вот вы своих людей в рабство брали, это плохо. Вот, ты понимаешь, вот и до сих пор вот этот вот сепаратизм такой вот, да, вот человеческий, он сидит в голове, и люди так вот и размышляют об этом. А это все последствия того, что Бога нет. А Бог сказал, что все люди равны, все люди одинаковы, все драгоценны в глазах Его. Нету тех, кто лучше или тех, кто хуже. Конечно, говорят, что там вот, там они такие там неаккуратные, там антисанитария, они не призваны к порядку, но все решает воспитание. Вот как, знаешь, русские водители, когда попадают в Финляндию, поверь мне, становятся самые законопослушные водители Европы. Вот там он только что ездил как, хотел сказать, лось или олень, ну ладно, не буду, как достаточно активный, агрессивный водитель. Вот, и забывал поворотниками пользоваться там и так далее, то есть считал себя вправе везде влезть, там и по обочине, и там скоростной режим — это вообще ни о чем. А здесь почему-то как-то все такие прям правильные, прям едут четко, ровно, по ограничениям, по всем. Не дай бог где-то, потому что воспитание, оно вот и наказанием какое-то возможное, оно помогает людям меняться, да, как-то вот в этом отношении. Поэтому во всей этой ситуации я вижу, что люди... Они отвыкли думать о Боге, иметь отношения с Богом, молиться Богу, да? Потому что мне кажется, что те люди, которые имеют близкие, достаточно плотные, постоянные, регулярные отношения с Богом, вот все, что происходит, для них не является чем-то удивительным. О, ничего себе! Оно было даже ожидаемым. Я тебе больше скажу, скольких я слышал пророков американских, которые об Америке пророчествовали. И они говорили, что если Бог не накажет Америку, то ему придется извиняться за Содом и Гоморру. Да? То есть у них вот такое ожидание, понимание того, что общество погрязло в грехе, в извращении, оно есть. И они, как верующие, понимают, что будет воздаяние. И что его до сих пор нету, это лишь только потому, что Господь милостив, но ждут они его чуть ли не со дня на день. И любой христианин, адекватный, спокойный, развитый, он ждет начала таких каких-то вот, то есть готов к началу каких-то катаклизмов уже сейчас, потому что он понимает, что этот мир, вот, он действительно достоин того, чтобы Бог очень жестко за него взялся. Ничего хорошего в нашем мире не происходит. Покажите мне хоть одну страну, где происходит что-то позитивное. Ну, Новая Зеландия не в счет, ладно. Но все остальное. И Господь отдельно там на островах хранит, и то там тоже происходят и убийства, и массовые такие расстрелы в разных местах, и даже в городе Крайстчёрч. Вот, казалось бы, такое название интересное, а тоже там происходили всякие штуки. Что там происходит?
Ну, кстати говоря, 20 лет назад я собирался эмигрировать в Австралию, это рядышком с Новой Зеландией, не в Новой Зеландии, собирался, но так и не доехал до нее, именно потому, что в Австралии тогда был из англоговорящих, ну, таких, скажем, не европейских, но европеизированных стран, скажем так, в каком-то смысле, да, но это был самый низкий уровень преступности. Самый низкий уровень преступности. Там полицейские даже дубинки редко носили тогда, по крайней мере, с собой. Да? Настолько там не нужно было вот это вот все, не говоря уже об оружии.
Но даже там
происходят страшные вещи, да.
Дело все в том, что иногда страшные вещи происходят незаметно. Понимаешь, вот я вот в церкви проповедовал вчера на такую тему, да. Мы обсуждали гомосексуализм. В каком контексте? В таком, что почему-то общество все кинулось на то, чтобы осуждать ЛГБТ, гомосексуализм, да, но при этом, когда перечисляются, кто Царствие Божьего не наследует, там и пьяницы есть, и драчуны, и клеветники, и хищники, и воры, и лихаимцы, и идолопоклонники, они все равны. Но у нас вот борется вот самая главная проблема, это ЛГБТ, вот больше бороться нечего, вот от него главное исходит опасность, да, получается. А то, что абортов совершают в огромных количествах, что уничтожают целые поколения людей, об этом молчат. О том, что откровенно проповедуется блуд через сериалы, через фильмы, где показывают, что это норма, что это нормально. Когда психологи тебе в программе «Понять и простить» откровенно говорят, что развод – это выход. Что нужно развестись и заново снова жениться, когда молодые девчонки, которые еще даже замуж не вышли, она уже там рассказывает, ну я выйду замуж там, 2-3 года поживу, потом разведусь, там что-то еще. Она уже планирует развод в разуме своем. То есть от чего можно ждать от этого общества? Конечно, да, никто не ходит и жесть не творит, может быть, да, где-то там. Где, что значит преступности мало? Преступности в чьих глазах мало преступности? Создали какие-то законы определенные человеческие, и вот по ним преступности мало, да? А можно создать, что там людей есть можно, в конце концов, и что-то можно еще делать, да? Там тоже будет мало преступности по понятиям того общества, которое сами законы для себя создают. В чьем понимании мало? То есть только никого не убивают, слава богу, что не воруют сильно, допустим, или вообще не воруют, да? А все остальное, если мы со всеми заповедями, со всеми установками Божьими сравним, тогда посмотрим, где больше преступлений каких происходит. А везде одинаково происходит. И достаточно жестко, и достаточно плохо. И достаточно мерзко в глазах Божьих. И колдуны там присутствуют, и всякие там ереси присутствуют, и ворожеи различные там. То есть, ну, и спиритизмом занимаются. В общем, всякой ерундой занимаются. Там New Age там всякие там, и всякие различные культы там существуют, тоже нормально развиваются, и их права их защищают. Я не то чтобы там против того, чтобы их права не защищали, но это все есть, и это все мерзость пред Господом. И как вот, обратите внимание, на что Господь гневался, да, вот, да, народ, на народы в принципе, да, оставили суд, оставили правду, обманывали друг друга, и уничтожали людей, занимались убийствами, воровством, и проводили детей своих через огонь, да. То есть вот аборты современные, там можно сравнить, как когда детей приносили в жертву Молоху. То есть любую страну, какую ни возьми, обязательно какие-то мерзости происходят, против которых Господь выступает. Святой страны нет ни одной, в конце концов.
Спасибо, ты так яростно, эмоционально, экспрессивно говорил, что я даже боялся тебя прерывать. И не прерывал, несмотря на то, что очень сильно хотел.
Очень хотелось, да?
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И я вот, собственно,
комментарии в конце концов.
Да, да, вот, собственно, комментарий я хочу почитать. Да. Алексей Шульц, Бог есть, Он внутри каждого из нас. Ну вот мой краткий комментарий на этот счет. Если вы на этом ставите точку, то есть, если все ваше богословие, то это, конечно, страшная, дикая неправда. Да? Уж меня простите, мы можем на эту тему отдельно поговорить. Наталья Шайтанова, Бога придумали евреи,
Шайтанова.
Из чего бы это он должен помнить о людях? Жанна Михайлова, приветствую. Евгений Иванцов, приветствую гостя и Влада. Спасибо большое за то, что вы приветствуете нас. Ну, давай пока на этом остановимся. Там еще есть комментарий, но вот, да? Бога придумали евреи, из чего бы это он должен помнить о людях?
Я тоже могу сделать любое выражение, там, знаешь, какой-то высказаться, вот, какой-то тезис высказать, и что, ну, что придумали евреи. Ну, такой, знаешь, вот, просто бросить что-то там, да, все мужики козлы, извините, да, то есть, ну, что ты против этого скажешь, да, вот, ну, вот так вот, и вот, кто-то так решил, что это сейчас, что за выражение такое, то есть, как бы мне однажды сказали, что вот Бог Библию написал один очень умный человек, и вот теперь вы всему этому верите, ну, что. Вот как можно спорить вот с таким высказыванием, да? Вот он сказал и все, оно ничем не подкреплено, никакими там цитатами, никакими исследованиями, то есть ничем. То есть это можно сейчас так глубоко окунуться во все это. То, что слово «Бог» есть в каждом народе, когда даже Библию переводят, всегда есть название божества, то есть «Бог» слово присутствует всегда, да? То есть в каждом народе, в каждом племени, везде. Каждой национальности, есть это понимание, то есть это не то, что евреи придумали, это было всегда, это было культы, религии присутствовали всегда. И в той же самой Библии присутствует множество примеров того, как люди не из еврейского народа почитали Бога, поклонялись Ему. Вот, и мы даже до сих пор не знаем, кстати, Иов какой был национальности, он жил только в земле там, какой там он в земле жил, Уц. Вот. Mm-hmm. Земля, и где она, кстати, может быть, это были даже таджики или узбеки, между прочим, вот. То есть есть множество примеров того, когда вот, допустим, Аврааму встретился там Мелхиседек, кто он был по национальности, никто не знает, еще евреев-то не было, Авраам только намеревался первым евреем стать, собственно говоря, вот, то есть, ну, такой аргумент, ну, честно говоря, так себе, вот, ни о чем.
Хорошо, спасибо. Спрашивают, Бог начинал сегодня нас, и там Ольга пишет, всем привет, может, мы забыли про Бога, а не Бог про человека. Слушай, но вот мы-то с тобой знаем точно, что, по крайней мере, читая библейскую историю, что действительно некоторые войны начинал Бог. Он прямо приказывал эти войны начинать. В буквальном смысле.
Мне понравится выражение «суверенность Бога».
Совершенно точно понравится, да.
Но на самом деле Бог сердцевидец полный, да, то есть он знает, где, что и как. Он абсолютно предвидит, как люди, где поступят, поэтому он абсолютно вправе поступать, как он считает нужным, и делать, что он посчитает нужным. Но я знаю, что Иисус говорил о бедствиях, да, пророчествовал о бедствиях, говорил, что будут там глады, моры, и там Иерусалим разрушат, находящиеся в Иудее, да бегут в горы. И потом, знаешь, чем он заканчивает? Но с вашей головы ни один волос не упадет. Это то, чем он заканчивает. Я вижу, что такие глобальные катаклизмы, да, вот, такие глобальные процессы, у нас, как у верующих, может возникнуть такое впечатление, будто бы нас случайно может зацепить, и Бог как бы типа не заметит этого. Но я вижу, что Бог очень трепетно относится индивидуально к каждому. Ни одна случайная щепка или искорка в вас без его ведома, без его воли не полетит. Когда Авраам спорил с Богом по поводу того, стоит ли разрушать Содом и Гоморру, он говорил, а если там 50 праведников будет, а если 40, а если 30, 20, 10 даже, Господь сказал, даже ради 10 не уничтожу. И даже там, там не было 10, там было всего лишь, получается, вот Иов, жена, две дочки и два тестя, да, 6 человек.
Не Иов, а почему Иов?
Лот, простите.
Лот, да, да.
Угу. Кстати, как, почему как Иов, то там тоже шестеро было, да? Не Иов, а Ной.
Ладно. Ты немножко устал от
вечного переезда. Человек, и даже этих человек шесть Бог решил за руку просто вывести. То есть он не позволил бы им заодно вот с нечестивцами погибнуть. И в итоге ангелы прям схватили Лота и прям потащили с женой, с двумя дочками, да, то есть вытащили просто из города. То есть вот это отношение Бога к нам. Будут катаклизмы, будут войны, будут смерти, но индивидуально о каждом Бог заботится. Нас случайно не зашибет, случайным бревнышком, где-то летящим, да, вот
специально, от... специально зашибет, по твоим словам.
Специально может, но случайно ничего не произойдет. И поэтому в этих всех катаклизмах нам страшнее всего за себя. А как нам в этом быть? А как нам в этом находиться? И, конечно, здесь был такой правильный комментарий: не Бог забыл, не Бог о нас забыл, а мы забыли о Боге. И это справедливо не только к неверующим, но и к верующим. Мы часто можем уйти в суету, в дела, в заботы, в хлопоты в какие-то, да? А куда поехать, чем заняться, куда деньги потратить и так далее. И при этом забываем даже Бога спросить, а что Он от нас хочет? Даже сейчас в этой всей ситуации люди поддаются, и верующие в том числе, паническим настроениям. Но я хочу сказать, друзья, спросите Бога, что Он от вас хочет. Может быть, это вся ситуация. И есть призыв, наконец-то, обратите на Него ваше внимание. Поговорите с Ним, помолитесь Ему, спросите, что Он лично для вас хочет. Что вы лично должны в этой всей ситуации для Него сделать.
Кстати, у меня есть прекрасная книга, я тебе хочу показать. Не знаю, будет она видна сейчас или нет. Из-за того, что я меня разблю... Короче, я прочитаю. Мартин Ллойд Джонс. Мартин Ллойд через дефис Джонс написал эту книгу, доктор, дипломированный врач в прошлом, а потом стал священником. Называется книга «Почему Бог допускает войны? Оправдание путей Божьих». Их в России в продаже осталось всего около 20 штук. В издательстве «Мирт» ее можно приобрести, mirt.ru. Рекомендую. Это серия проповедей доктора Мартина Ллойда Джонса о том, почему Бог допускает войны. И будет интересно почитать как верующим, так и неверующим, между прочим. Поехали дальше.
Ну, я вот, в общем-то, такой...
Сбился немножко.
Такой разродился, может, ты дальше вопросы дашь или комментарии почитаешь.
Да, почитаю, да. Друзья, ставьте лайки и делайте репосты. Осталось 14 минут до конца нашего эфира. Мы говорим о том, неужели Бог про нас забыл, про людей, да, потому что мы переживаем страшные времена, и как будто Бог совершенно не вклинивается, а может быть, просто его и нету. Ваше мнение по этому поводу пишите в комментариях, и мы обязательно его прочитаем. Ольга, какое-то странное понятие внутри нас. Глисты тоже внутри нас, но они не спасают и не творят. Да, спасибо большое, Ольга, за такой комментарий. Действительно, Бог внутри нас, это фактически на самом-то деле, ну, проповедь какого-то такого ручного башка, который внутри тебя там что-то шепчет, но ничего тебе вообще... Обычно это, ну, в большинстве случаев это именно означает, что где-то внутри меня есть что-то, что мне шепчет, подсказывает мне какие-то действия, но не то, что является для меня Богом по-настоящему, то есть царем, да, властелином вот, вселенной, творцом.
Вот абсолютно верно, потому что, когда говорят «Бог внутри нас», извините, так не пойдет. Ко мне тут Елизавета там, ну не Елизавета, но уже там Карл III заехал, да, в гости, там у меня сидит. А что ты тут делаешь? Он у тебя там, а ты тут. Да, то есть, когда у тебя какой-то высокий гость, такой, да, какой-то вот почетный, особенный, это налагает особую ответственность, это какой-то трепет налагает на тебя, какой-то вот процесс какие-то должен совершать. То есть Бог внутри нас, это как будто какая-то вот, ну как, знаешь, как будто бы там печенка внутри меня есть. Ну, как бы она какую-то функцию там выполняет свою, ну и вот и все. А я живу как бы, как считаю нужным. То есть такое выражение какое-то общее. Когда я говорю, что Бог внутри меня, то есть я должен подразумевать, что я с каким-то особым почетным таким трепетом отношусь благоговением к тому, что я храм Духа Святого, живущего во мне. И с определенной такой очень серьезной долей ответственности к этому отношусь. Что я могу себе позволить, а что я не могу себе позволить. Поэтому Бог в каждом из нас – это такое выражение. Здесь, скажем так, что, может быть, философское понятие, да, что надо видеть Бога в каждом человеке, да? Но в каком отношении? То, что каждый человек – это творение Божье, сотворенное по образу и подобию Божьему. Поэтому к человеку нужно относиться с трепетом в том отношении, что твое отношение к нему – это также твое отношение к Богу. Потому что Бог всегда проводит параллели отношения к себе, как отношение к ближнему. Да? То есть то, как мы поступаем с нашими ближними, это то, как мы поступаем, на самом деле, то, как Бог чувствует, что мы поступаем по отношению к Нему. Эту мысль постоянно продвигал Господь Иисус, когда Он говорил о том, что поставит одних по левую руку, других по правую, и баранов от козлов отделит, и будет им говорить, что вот вы не накормили меня, не напоили, да, то есть эту мы притчу все знаем. Но также абсолютно эту же самую мысль повторяет апостол Иоанн в своих посланиях, несколько раз говоря о том, что ненавидящий брата своего, как может говорить, что я люблю Бога, да? Вот с такой вот глубокой точки зрения богословской мы можем говорить, да, что Бог в каждом, но это говорит о нашем отношении к ближнему, а не то, что в нас какая-то такая фишка есть, которую мы можем игнорировать или как-то можем к ней по-особенному относиться или не относиться, но она все равно в нас есть. Вот, то есть такое вот безалаберное поверхностное отношение. То есть это не то, как в нас что-то есть такое, какая-то штучка, которая помогает нам в жизни как-то выкручиваться. А это наше отношение к другому человеку. Вот с этой точки зрения, да, мы должны относиться так, будто в каждом человеке есть Бог. И мы с особым почтением к этому человеку и с любовью, трепетом относимся.
Угу. Но я бы все-таки сделал уточнение. В буквальном смысле Бога нет в каждом человеке и не будет никогда. Ну, мы говорим о том, что Дух Святой внутри нас есть, да, или Бог среди нас есть. Но мы не являемся частичками Бога. Это я сейчас не тебе говорю, а нашим слушателям, да, мы не являемся какими-то там отрезанными кусочками Бога, да, и мы не Боги, но Бог над всем нами, да, Он нас создал, Он нас сотворил по образу и подобию, как сказал Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, единственная и уникальная в своем роде церковь, между прочим, на территории Российской Федерации, где одновременно служат и глухие, и слабослышащие, и люди, не имеющие проблем со слухом. Дмитрий Овчинников является старшим пастором этой церкви. Всегда забываю адрес. Вот легко могу на машине доехать, адрес я забываю. Набережная Обводного канала.
223, корпус 1Б.
Да, это здание немножко в стороне от дороги, но его видно там от трассы. Такое светлое здание
на первом этаже. Во дворе пятиэтажное, да, такое желтое здание, но оно не все пятиэтажное наше, а вот на первом этаже располагается церковь, да, то есть не церковь, а зал для богослужения располагается, там у нас проходят различные другие мероприятия тоже на неделе иногда, вот, изучение Библии, там и пообщение глухих, поэтому если у вас есть желание послужить или побыть с глухими, увидеть, как они поклоняются Богу, служат Ему, а также у вас, может быть, есть родные, родственники, какие-то друзья, знакомые, которых вы хотите к Богу привести, или вы знаете, что они верующие, хотели бы больше общаться, то вот милости просим. Каждое воскресенье проходит у нас служение в 11 часов по адресу Набережная Обводного канала 223, корпус 1В.
Ну и расскажи про ваш канал на Ютубе, где выложено много контента для глухих и слабослышащих,
да, людей. Вы можете набрать в поиске на Ютубе «Кинокомпания Ковчег», и вы увидите множество различных материалов для глухих. Фильмы, клипы, словарь жестов, программы с сурдопереводом документальные. То есть огромное количество материалов. А также можно смотреть наши прямые трансляции, если вы наберете в поиске тоже на YouTube «Церковь Ковчег, Санкт-Петербург». Каждое воскресенье проходят трансляции, все проповеди, все богослужения и песни, там, которые на богослужении бывают, мы там все выкладываем. У нас два канала – церковный и вот кинокомпании.
Да, спасибо. Тоже есть комментарий один. Все, конечно, говорите красиво очень, но зачем мне такой Бог нужен, который бросает меня в беде и не помогает мне? Я страдаю, я переживаю, и страдают сейчас не только я, но и тысячи людей и в нашей стране, и в других странах от болезней, от войн, и от голода, от безденежья. Бог, ваш любящий Бог нам не помогает.
Ну, интересный момент. В какой момент вы поняли, что Он не помогает? Вы все время это знали? Или в какой-то момент времени, когда не получилось так, как вы хотели, вы решили, что Бог не помогает? А может, наоборот, это и есть помощь? А может, это и есть лекарство, то, что происходит? Что, в конце концов, люди задумываются о Боге? И у Бога свои понимания того, как Ему вести себя с человечеством. Что значит «не помогает»? Может быть, в этом как раз-таки и есть помощь, чтобы общество окончательно не погрязло в грехе, в извращениях, в различных проблемах своих. Бог возвращает его как раз-таки к тому, чтобы обратились люди к Богу. И начали относиться друг к другу нормально, относиться друг к другу по-христиански, на самом деле, любить друг друга, заботиться друг о друге. Это и созидает, на самом деле, общество, а не вот это вот, когда мне хорошо, а Бог есть или его нет, это не важно, а когда мне плохо, где Бог? Бог как раз-таки рядом, и подумай, может быть, это его рука во всем этом, задумайся, зачем такой Бог? Что значит, зачем такой Бог? Вопрос вообще абсолютно неправильный. Может, ты напишешь критерий, какой Бог тебе нужен? Вот, напиши, пожалуйста, критерий, какого Бога ты бы хотел, что Он должен по-твоему делать? Да, а потом напиши, а что должен делать ты при этом? Или другие люди? И давай тогда порассуждаем на эту тему.
И будет ли это Бог, если ты напишешь критерий, да? То есть, как будто бы мы ищем себе подходящего, удобного для нас Бога, да?
Да, да,
как,
да.
Как
да.
Выбираем себе, какой фильм посмотреть.
Ну да.
Или какую книжку почитать, или какую еду съесть. Когда, если вы выбираете себе Бога, это уже по определению не Бог, это ваша какая-то фантазия, идол.
Вы интернет-провайдера можете выбрать, там, да, или службу такси, но Бога выбирать мы не можем. Это есть
Бога
такой,
мы
есть...
не можем выбрать, да. Бог – это то, что сотворил всю Вселенную и нас в том числе, поэтому мы его выбрать никак не можем. Это он может нас выбрать, и он, в общем-то, выбирает, избирает нас, ну, как пока мы верим, да, к спасению, приходя к нам в свое время. А то, что с нами происходит, это, ну, чаще всего происходит, опять же, по нашей с вами вине. И, как правильно заметила наша комментаторша одна, не Бог начинал эти войны, да, не Бог, по большому счету, брал в руки нож и кого-то убивал, не Бог насилует женщин, не Бог
Хотя
делает
Бог
аборты.
Хотя Бог того же Каина, перед тем, как тот убил Авеля, он предупреждал, грех лежит у тебя на пороге, но ты господствуй над ним, да? То есть он его предупредил, он ему сказал, но дальнейшие действия были абсолютно на совести самого Каина. Не Бог его к этому подтолкнул, он сам это сделал, это был его собственный выбор. И так поступают люди очень часто.
Какое утешение ты можешь дать людям, которые сейчас проходят страдания? Знаешь, в этой книге, я не знаю, почему я сейчас ее рекламирую, просто она рядом со мной лежит, там написано, что эту книгу непременно нужно прочитать всем, кто сейчас, сегодня проходит через трудное время испытаний кризисов. Но не у всех эта книга есть и будет. Я подчеркиваю, что на русском языке она осталась всего лишь в около 20 экземплярах, в России больше не будет. Мне удалось отхватить себе тоже один экземплярчик. Но зато у нас есть Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, который может нам дать какое-то утешение. Что бы ты сказал этим людям, которые сейчас проходят через испытания любые, через болезни, деньги,
войны? Я всего лишь человек. Лично я не могу не дать никакого утешения, но я могу лишь сказать, что Бог хочет дать нам утешение. И продолжаю читать послание апостола Петра. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Вот. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями, беззакониями и не отпасть от своего утверждения. Да? Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». То есть, хранить себя неоскверненными, возрастать в познании Господа Иисуса Христа, то есть это быть в общении с верующими, быть воцерковленными людьми, быть в общении с Богом, читать Писание, читать другие духовные книги, развиваться, расти духовно и понимать, тогда с большим пониманием будем относиться к происходящему в мире. И даже чем больше Божье Слово в нас, тем с меньшим удивлением мы будем относиться к тому, что сейчас происходит. А даже больше с трепетом. Вот мы и дождались, вот мы и живем в то время, когда Божье Слово исполняется. Понимаете? Это... Мы же ведь не относимся к Божьему Слову как к сборнику легенд и мифов какому-то, да? Тут вдруг начало Божье Слово исполняться, мы такие все в шоке. Как же так? А вот Божье Слово живо и действенно. И все, что было написано еще 2000 лет тому назад, сказано, оно сейчас исполняется. Поэтому не будем этому удивляться, а будем наоборот вдохновляться, что это работает. Это Божье Слово, оно живет, оно не сборник мифов, оно не просто где-то какая-то теория, это практика. Практика не только в том, что когда мы духовно живем, какие последствия в нашей жизни, но и практика в том плане, что те пророчества, которые описаны, они исполняются.
Да, спасибо большое, мы должны заканчивать нашу трансляцию сегодня, уже время подошло. Ставьте лайки, все равно делайте репосты и комментарии пишите, продолжайте общаться друг с другом. В наших комментариях у вас неплохо получается и без нас даже, без нашей болтовни. Ну, надеюсь, очень полезной для вас. Моей болтовни и очень полезной слова Дмитрия Овчинникова, я так скажу. Мы с вами прощаемся на этом. Дмитрий Овчинников еще раз напомнит нам адрес церкви, Ковчег.
Набережная Водного канала, 223, корпус 1В.
И можно найти группы ВКонтакте, канал на Ютубе. И есть даже сайт, как там он,
Арксинема? Кинокомпания «Ковчег».
Нет, сайт я имею в виду отдельно.
Также вообще можно кинокомпания «Ковчег» набрать в поиске, и вас выведут, да, на все наши ресурсы.
Спасибо тебе, что ты уделил время мне после бессонной практически ночи, тем не менее вышел в эфир. Рад, что тебе удалось приехать туда, где ты сейчас находишься. Всем привет, в общем, знакомым, если ты их увидишь, встретишь. Благословений, пока, до встречи.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.